Глава третья. Кое-что о мироздании. «Наверное, это и называется немая сцена», — пронеслось в голове Евгения. «Надо будет воткнуть в какую-нибудь сценку для Гамлетов. Сильная штука». Сильную штуку разбили одновременно возгласы со всех сторон. «Как? Кем? Шутишь? Улисс, только не говори, что нам опять придется нестись на край света». Последняя реплика принадлежала Константину, который за последние дни окончательно определился со своей жизненной позицией. Да, он очень хочет разбогатеть, но только так, чтобы для этого ничего не надо было делать. Улисс поднял лапу, призывая друзей к спокойствию. «Тише, я все объясню. Как вы уже знаете, сокровищницу завалило, потому что Вероника случайно что-то задела. Но вы еще не знаете, что именно». «Так мы думали, что ты и сам не знаешь», — вставила Берта, — «иначе бы сказал нам». «При Бенджамине Кроте не лучшая идея, согласись. А после просто времени не хватило. Да и вообще тема серьезная, я хотел дождаться спокойной обстановки. Так вот, та штука, которую задела Вероника, была кнопка на панели электронной системы безопасности». Воцарилось недоуменное молчание. Друзья переводили взгляды с Улисса на Веронику, ожидая, что кто-нибудь из них вдруг возьмет да признается в том, что эта новость всего лишь неудачная шутка. Но Улисс с Вероникой делать подобное признание и не думали. Первым очнулся Константин. «А зачем ты притащил в сокровищницу электронную систему безопасности?» «Я тут ни при чем, она там уже была». «Во времена саблезубых не существовало электроники», — назидательным тоном сообщила Берта. «Выходит, кто-то совсем недавно побывал в сокровищнице?» «Я тоже сначала так решил», — кивнул Улисс. «Но потом понял, нет, причина в другом. Эта сама сокровищница была построена недавно. Она вовсе не древняя». «То есть сокровище не настоящее?» — спросил Константин в ужасе от мысли, что, возможно, он столько натерпелся в погоне за какими-то фальшивками. «Настоящее. Только помещены они в пещеру не во времена саблезубых, а гораздо позже». «Но одной системы безопасности для такого вывода недостаточно», — заметила Берта. «Значит, есть что-то еще». Улисс замялся и поймал на себе заинтригованный взгляд Вероники. Мол, ну, и как будешь выкручиваться? «Да», — осторожно произнес Улисс, — «но об этом не сейчас. Я должен кое-что проверить».
«Эй, шеф, так нечестно!» — возмутился Константин.
«Зато правильно!» — парировал Лис.
«Нифига неправильно! Мы тоже хотим понять, почему пещера современная, а не древняя. А то электронику, знаешь ли, на что угодно прицепить можно».
До сих пор хранивший молчание Евгений наконец включился в беседу. «Улисс, если сокровищницу построили не саблезубые, то кто? И зачем?» Эта тема всех так взволновала, что к радости Улисса расспросы на неугодную ему тему немедленно прекратились. «Это очень правильные вопросы, Евгений. Марио, может, ответишь?» Куала от неожиданности выпучил глаза.
«Я-то откуда знаю?»
«Марио не Юли», — строго заявил Константин. «Давай, колись, кто нас за нос водит и зачем?»
«Да я понятия не имею. Ребят, вы что? Я ведь точно такой же обманутый, как и вы. Улисс, с чего ты взял, что я знаю?»
«Я только предположил. Ведь ты шпионил как раз на того, кто с очень большой долей вероятности в курсе, что происходит». Константин стукнул по столу кулаком.
«Кроликоны! Ах, зайчара бандитский! Все знал с самого начала и развел нас, как лохов! Но ничего, он у меня еще попляшет. Дайте мне небольшую танковую дивизию, и я покажу ему, где мыши зимуют».
«Думаю, Улисс имеет в виду не кроликоны», — перебил его Евгений, — «а того саблезубого старца, который дал ему настоящую карту, Ефрата».
«Совершенно верно», — подтвердил Улисс.
Кот тут же остыл.
«А, ну да, конечно.
От этой вымершей братьи ничего хорошего ждать не приходится, что от тигров, что от барсов. Вымерли бы они уже до конца, что ли».
«Да, я шпионил на Ефрата», — сказал Марио. «Но это вовсе не означает, что старик открывал мне все карты. Не так ли, Улисс?»
«Так. Я хочу с ним увидеться, Марио, и сегодня же. Отвезешь?»
«Конечно. Я и сам не прочь задать ему парочку вопросов. Электронная система безопасности. Вы только подумайте».
Улисс кивнул. «Отлично, с этим разобрались. Теперь перейдем к другой важной теме.
«Вероника?» Внимание всех присутствующих переключилось на девочку, отчего та почувствовала себя неуютно. Да, вроде бы ей все здесь желают добра, но мало ли. Карл тоже вызывал доверие, о чем все обернулось. «Я пролистал кучу книг и нашел», — продолжал Улисс. «Оказывается, в старину бытовал миф о доме между мирами. Впрочем, нет, не совсем так. На самом деле это не дом, а некое загадочное место. Его так и называли «междуместо». Оно могло обернуться чем угодно — домом, каретой, дуплом дерева, даже драконом. В последнем случае дракон вас проглатывал, а затем выплевывал уже в другой мир». «То есть мне еще повезло». Вероника представила, что ее выплевывает дракон, и у нее закружилась голова. «А как найти это самое междуместо?» — поинтересовалась Берта с блеском в глазах. Ей не терпелось в другие миры. «Никак», — ответил Улисс. «Оно само тебя находит, если сочтет нужным». «Как само? Оно что, разумное?» «Понятия не имею. Я только пересказываю то, что говорят легенды. Междуместо может появиться где угодно, для кого само решит, причем так просто его не распознаешь». «Улисс, но если междуместо нельзя найти, то как мы его найдем?» — недоумевал Евгений. «Никак. Выход один — добиться того, чтобы оно само нас нашло. Надо стать ему нужными». «Каким образом?» — спросили все. «Не знаю». «Но все не так плохо. Ведь Вероника уже побывала в междуместе, значит, можно снова». «Я думаю, что для этого следует воссоздать цепочку событий, которая предшествовала попаданию Вероники в тот дом. Тогда междуместо может объявиться опять. Так что, Вероника, тебе придется рассказать нам все, как было, ничего не утаивая. Иначе мы не сможем помочь тебе вернуться домой». Девочка растерялась. Ей не хотелось рассказывать про Карла и Магду. Она боялась довериться новым знакомым. А вдруг они тоже лишь притворяются хорошими? Вдруг на самом деле они связаны с Карлом и Магдой, и если она им расскажет все как есть, то ее тут же схватят и выдадут злым циркачам, ведь... Вероника похолодела. Перед ее мысленным взором появились черные лилипуты, брат и сестра. Только сейчас она осознала, что именно в их облике было самым необычным. На их перчатках было лишь по 4 пальца. Они не люди. Они звери из этого мира. Нет, она ни за что больше ничего не расскажет. Как же, нашли дурочку. Я не готова, мне надо подумать. На это нет времени, Вероника, — мягко сказал Улисс. Тебя надо вернуть домой как можно скорей. А зачем мне торопиться? Этого Улисс не ожидал, поэтому даже не успел скрыть изумление. То есть... «Ну, я же не каждый день оказываюсь в другом мире. Раз уж я сюда попала, мне хочется увидеть побольше, попутешествовать. Это же невероятно, что я здесь!» «Что ты, Вероника?» Несчастные и Марио удивленно переглянулись. Никогда прежде они не видели Улисса таким взволнованным. «Об этом не может быть и речи. И думать забудь. Твое присутствие здесь может обернуться катаклизмом». «Да ладно, Улисс, ну какая от меня угроза? Ты не понимаешь. Тебя уже видел брат Немрод. Он убежден, что ты сверхобезьян, но не тот сверхобезьян, который ему нужен. И если он рассказал о тебе остальным сектантам, а я подозреваю, что уж как минимум его святейшеству он рассказал, то в опасности и ты, и все мы, и вообще весь наш мир. Ты что, хочешь стать причиной религиозных войн? Да каким образом? Потому что ты сверхобезьян, усмехнулся Константин. У кое-кого от этого факта может поехать крыша. Вы меня постоянно обзываете этим сверхобезьяном. Но почему это опасно-то? Улисс вздохнул. Чтобы объяснить как следует, мне придется начать издалека. Ничего, я наберусь терпения, — с легким раздражением отозвалась девочка. Лис сделал вид, что не заметил ее недовольства. Скажи, Вероника, в вашем мире есть религия? И не одна. Что же они говорят о сотворении вашего мира? Ну, самые популярные утверждают, что мир создан Богом за 6 дней. На 6-й он сотворил людей. А зачем он это сделал? Полюбопытствовал Константин. Не знаю. Захотел и сделал. Последняя фраза вызвала всеобщее удивление. Захотел? Надо же. А что такого? Нахмурилась Вероника. У нас считается несколько иначе, ответил Улисс. Слушай, в начале всего был космический первозверь, тело которого состояло из всех видов живых существ, которые когда-либо существовали, существуют или могли бы существовать на свете.
«Как это?» — не поняла Вероника. «Как тело может состоять из живых существ?»
«Никто не знает, ибо космический первозверь непостижим. Он летал по им же созданному космосу и наслаждался совершенством и красотой своей работы. Но однажды он так залюбовался одной зелено-голубой планетой, что случайно столкнулся с кометой, луной, сотней астероидов и тысячу метеоритов. Произошла великая космическая катастрофа, в результате которой тело космического первозверя содрогнулось и изринуло из себя на поверхность планеты множество живых существ — животных, птиц, рыб, гадов, насекомых, бактерий. Так на Земле появилась жизнь. И сказал космический первозверь, что это нехорошо. Поэтому он решил больше не обращать внимания на испорченную планету и ее обитателей. Но не тут-то было. Сотворенные животные чувствовали себя одинокими, сиротливыми и беззащитными. Они воззвали к космическому первозверю. «О, космический отец наш, не оставляй чад своих, ибо перебьют они друг друга, потому что молоды, горячи и глупы. Вразуми нас, отец, наставь на путь». Но космический первозверь оставался глух к их мольбам. Тогда решили животные, что не доходят их слова до слуха отца, и сказали друг другу: «Глуховат космический отец наш, давайте построим башню до небес прямо до чертогов космического первозверя, и тогда он нас услышит». И начали они строить башню до небес, и добрались до небес, но не было на небесах космического первозверя, а была лишь записка: «Ушел на другой конец вселенной, буду не скоро». Опечалились животные, разобрали башню на камне и выложили на земле гигантскую надпись: «Отец наш, ну пожалуйся». На окончание камней не хватило. До сих пор богословы и теологи гадают, что же хотели написать животные. Одни считают, что «Отец наш, ну пожалуйста, не оставляй нас, чад своих», другие, что «Отец наш, ну пожалуйся кому-нибудь на нас, только будь с нами», а третий, что «Отец наш, принеси нам с другого края вселенной гостиниц», но перепутали слова. Космический же первозверь вовсе не ушел ни на какой другой конец вселенной, а просто спрятался, когда увидел, как до небес поднимается башня. Он считал недопустимым для себя сбегать от им же сотворенных животных, поэтому постоянно был рядом, но делал вид, что его нет. Многие даже поверили и говорили: «Бога нет». Но другие им отвечали: «Самих вас нет. А Бог есть, вон он прячется. Не оборачивайтесь, а то он расстроится, что мы его видим». Поняли тогда животные, что так просто им космического первозверя не уговорить, и решили они его задобрить. Стали приносить в жертву насекомых и произносить молитвы, в которых всячески восхваляли космического первозверя и принижали себя. А вдруг отец купится налезть и согласится помогать своим детям? «А, я знаю эти молитвы!» — вскричал Константин. «Сейчас! О, космический первозверь, ты велик и грандиозен, ты просто супер, а мы по сравнению с тобой вовсе не так велики и грандиозны, хотя тоже в чем-то супер, помоги нам, а?»
«Слушай, откуда ты знаешь эти молитвы дословно?» — удивилась Берта.
«Обижаешь. У меня была очень набожная семья, мы соблюдали половину традиций».
«А чего только половину?»
«Не, ну мы же не фанатики какие-нибудь».
«С вашего разрешения я продолжу», — вмешался Улис. Бесчисленные молитвы, похвалы и просьбы так утомили космического первозверя, что он разгневался и решил уничтожить на Земле все живое, устроив всемирный потоп. Животные испугались, взмолились.
«Ой, у нас тоже это есть!» — воскликнула Вероника. «Ну, про всемирный потоп. Только у нас Бог его устроил, чтобы наказать людей за грехи».
«Так и у нас тоже», — ответил Константин. «Занудство — страшный грех. Верно, Берта?»
«Константин, не нуди». Улис встал, снял с книжной полки томик мироздания. «Это наши священные тексты», — пояснил он Веронике. «Сейчас. Ага, вот. И обратились тогда они к космическому первозверю, и были среди них и лис, и кот, и пес, и даже тонкий лори. И воскликнули они: „Пощади нас, космический первозверь, ведь мы дети твои“. И ответил им космический первозверь: „Отстаньте, звери! Разве не знаете вы, что не люблю я вас, ибо сотворил вас по ошибке и по случайности?» И заплакали тогда звери, и были среди них и лис, и кот, и пес, и даже тонкий лори. «Мы же только хотели, чтобы ты наставил нас на путь истинный в великой мудрости твоей». И сжалился тогда космический первозверь, и сказал он: «Не буду топить вас, случайные отпрыски мои, а дам вам вместо этого заповеди, которые должны вы будете выполнять. Вот эти заповеди. Не нуди, не приставай, не отвлекай. Найди какую-нибудь стену и с ней беседуй. Почитай космического отца своего и не утомляй его разговорами. Не нуди. На всякий случай, еще раз, не нуди. И последнее. Не...» Тут уже сами что-нибудь нужное впишите. «Я, что ли, должен за вас все делать?» И обрадовались звери, что получили заповеди. Но недоумевали некоторые, и были среди них и волк, и кролик, и лев, и даже тонкий Лори. И спросили они космического первозверя: «Отец, разве не должно быть заповеди про то, что нельзя убивать и красть?» И ответил им космический первозверь: «Я так и думал, что вы сами о них знаете, поэтому и дал вам последнюю заповедь, чтобы могли вы вписать туда все эти необходимые запреты про не убивать и не красть». Но не успокоились на этом некоторые звери, и были среди них и волк, и кролик, и лев, и даже тонкий Лори. И спросили они: «Но почему же сам ты не сделал этого, космический отец наш?» И рассердился космический первозверь: «Да будет известно вам, грешники, что нарушаете вы первую, шестую и седьмую заповеди мои, и за это расселю я меж вами демонов, чтобы докучали они вам и приставали они к вам, чтобы поняли вы, каково мне от занудства вашего». Улисс закрыл книгу. С тех пор появилось множество религиозных течений. Например, концепция большой обиды, которая учит, что животные должны чувствовать обиду на космического первозверя за то, что он предоставил их самим себе, то есть фактически бросил на произвол судьбы. Молитвы последователей концепции большой обиды сильно отличались от прежних. Например, «О космический первозверь, мы тоже тебя не любим, ибо обижены. Ну что, поможешь нам? Нет? Ну и сиди один». Абиданты и традиционалисты постоянно враждовали. И пошло колено лиса войной на колено зайца, и объединился заяц с кроликом, и нанесли они поражение колену волка по ошибке, ибо воевали вовсе не с ним, а с лисом. В результате той войны появилось новое течение — случайнисты. Они верили, что, поскольку космический первозверь сотворил животных по ошибке, они называли ее великой священной ошибкой, то и животным следует все делать ошибочно. Однако впоследствии их позиция была признана ошибочной. На сегодняшний день самая популярная конфессия называется всеравнизм. Принцип всеравнистов таков: на самом деле космический первозверь все равно принимает непосредственное участие и в судьбе нашего мира, и в жизни каждого его представителя. Доказательством этого является то, что космический первозверь позволяет всем животным после смерти и существования в виде призрака вернуться в его тело, стать его частью. Мы же этого участия не замечаем, потому что именно так и задумано космическим первозверем. Почему? Вопрос непростой. Об этом написаны многие труды, а для их толкования написаны еще более многие труды, которые объясняются другими многими трудами. Так что теперь уж точно ничего не поймешь. В общем, нечего лезть к космическому первозверю с просьбами или обидами, что, кстати, является серьезным нарушением сразу трех заповедей: «Не нуди, не нуди» и «На всякий случай еще раз не нуди». Но молитвы в адрес космического первозверя всеравнисты не отменили, на всякий случай. Улисс сделал короткую паузу, чтобы отдышаться. «Вероника, мы вплотную подошли к главной теме. Есть такая секта — сверхобезьянцы. В своих идеях они продвинулись дальше всех. Они вообще отдалились от темы космического первозверя и ждут появления сверхобезьяна, высшего существа, которое и даст животным то, что они веками тщетно ожидают от космического первозверя — знания, защиту, власть и величие. Но сверхобезьян позаботится не обо всех, а только о тех, кто ожидает его прихода, о тех, кто приближает его появление верной службой секте. Именно их он возвеличит и поставит над остальными зверями. Сектанты верят, что сверхобезьян равен по силам и могуществу самому космическому первозверю, так как он не входит в список тварей, что составляют тело отца. А это значит, что он тоже бог. Так вот, Вероника, считается, что сверхобезьян будет внешне похож на обезьяну без шерсти, то есть на тебя.
«Круто!» — потрясенно промолвила девочка. «Ничего не круто», — возразил Улис. «Они ждут, что сверхобезьян будет самцом, и что им станет один из адептов их веры. Поэтому само твое существование — оскорбление их религиозных чувств. Вспомни, как рассердился тот барс в пещере, когда увидел тебя».
«Да ладно, Улис, может, все не так плохо», — предположил Константин. «А вдруг они в итоге решат, что Вероника вполне себе достойный сверхобезьян, настоящий?»
Лис бросил на кота суровый взгляд. «А вот это будет настоящей катастрофой», — произнес он так тихо, что всем стало не по себе. «Тогда уж точно не миновать нам религиозных войн». Он повернулся к Веронике. «Теперь ты понимаешь, что тебе надо как можно скорее покинуть наш мир. Опасность грозит и ему, и тебе. И вообще есть мнение, что сверхобезьян наш мир разрушит. Хочешь его разрушить? Только потому, что вздумалось прогуляться? Хочешь?» Девочка поежилась. «Да ладно, ладно. Я вообще-то не против вернуться домой».
«Спасибо!»
Улис облегченно выдохнул. «А то мне уже показалось, что ты готова на опрометчивые поступки». Он решительно встал. «Вот, друзья, как мы поступим. Пока час не очень поздний, я хочу нанести визит саблезубому старцу, от которого рассчитываю получить кое-какие ответы. И про сокровищницу, и про место между мирами. Ефрат Уйссур утверждал, что саблезубые тигры и снежные барсы прыгают из мира в мир чуть ли не когда хотят. Вот я и подумал, а не через междуместо ли?»
«Тогда нужно еще брата Немрода спросить», — внес предложение Константин, но, поймав на себе со всех сторон красноречивые взгляды, тут же добавил: «И если мы окончательно свихнемся, конечно».
«Улис, вы с Марио езжайте, а мы останемся с Вероникой», — с энтузиазмом заявила Берта. Однако Улис не согласился. «Нет, мы поступим иначе. Вы все идите по домам, отдыхайте, а Вероника останется здесь одна». «Погодите, не спорьте», — Лис повернулся к девочке. «Вероника, послушай, это очень важно. Снаружи должно казаться, что в доме никого нет. Поэтому сиди тихо, как больной муравей. На телефонные звонки не отвечай, к двери не подходи и свет не включай».
«Да уж, весело ничего не скажешь», — скривилась девочка. «Придется потерпеть. На данный момент этот план самый безопасный из всех, которые приходят мне в голову. А если я вернусь от Ефрата без решения твоей проблемы, то завтра обязательно надо будет подыскать тебе убежище понадежнее, чем мой дом».
«Но», — попыталась было вставить лисичка, — «нет, Берта, вариант, при котором вы всей толпой охраняете Веронику и привлекаете к себе внимание с улицы, хуже». Берта недовольно наморщила носик, всем видом давая понять, что она невысокого мнения о решении Улиса. Какое-то время Улис с Марио ехали молча. Город закончился, фары рассеивали темноту вечернего леса, и пустынное шоссе, казалось, убегало в сам космос. На душе Лиса было неспокойно. Он думал, не допустил ли ошибку, оставив Веронику дома. Может, стоило взять ее с собой? Но кто знает, что ожидает их у Ефрата. Эх, что ни делай, а спокойствия не будет, пока девочка из чужого мира не вернется к себе домой. «Улис!» — позвал с соседнего сиденья Марио, ведущий машину.
«А нам не следовало сначала позвонить Ефрату, ну, чтобы убедиться, что он дома, например?»
«И вспугнуть его? Нет, не стоило». Куала кивнул.
«Что ж, как шпион, я с тобой согласен».
Улис повернул к нему голову. «Марио, что тебе известно о Ефрате?» Водитель задумался.
«Знаешь, раньше казалось, что многое. Я знал, что он саблезубый тигр из другого мира, что он стремится не допустить в наш мир сверхобезьяна и почему он к этому стремится. Но вот ты сейчас спросил, и я понял, что о нем самом я практически ничего-то и не знаю. Сам себе удивляюсь, как же так. Наверное, знание о том, что саблезубые тигры не вымерли и что существуют иные миры, представлялось мне таким огромным, что я забыл, как следует поинтересоваться личностью самого Ефрата. Для меня, как для профессионального шпиона, это непростительный прокол».
Улис не ответил. Он все сильнее убеждался, что Ефрат ведет какую-то свою игру. И это пугало. Настолько, насколько могут пугать игры, ведомые созданиями, которых не должно существовать уже кучу веков.
«Прибыли», —
— сообщил Марио. Автомобиль остановился у ворот дома Ефрата. Марио заглушил мотор, и попутчики выбрались наружу. Когда Улис был здесь в первый раз, его за забором встретили горящие фонари в виде различных зверей и звучащая из дома музыкальная шкатулка. Сейчас все было иначе. Из дома не доносилось ни звука. Фонари не горели, окна тоже были темны. От жилища саблезубого старца веяло одиночеством и покинутостью. Улис толкнул ворота, они оказались не заперты. Зашуршал под лапами мелкий красный камень, рассыпанный на дорожке, ведущей к дому. «Что-то здесь не то», — прошептал Марио. У Улиса тоже было нехорошее предчувствие. Они поднялись по ступенькам и увидели, что входная дверь не заперта. «Обычно дверь бывает открыта в двух случаях», — заметил Улис. «Когда боятся либо некого, либо некому». Они вошли в дом и оказались в огромной комнате.
Единственным источником света здесь была висящая за окнами луна.
В глубине комнаты Улис различил очертания гигантского аквариума, в котором, как он помнил, плавали шары, символизирующие различные миры. «Господин Ойсур!» — позвал он. «Это Улис и Марио. Вы дома?» В ответ ни звука. Шпион пошарил по стене и нащупал выключатель. В следующее мгновение комната озарилась сиянием множества светильников. Улис осмотрелся. Гостиная Ефрата казалась такой же, какой Лис запомнил ее после первого визита. Только на этот раз камин не горел, и шары в мертвом аквариуме не плавали, а покоились на дне. «Господин Ефрат!» — снова безрезультатно позвал Лис. «Марио, может, с ним что-то случилось? Он же очень старый».
«Может, и случилось», — отозвался Коала. «Только вряд ли мы это узнаем. Нет его здесь, Улис. Сумкой на животе чую, нет его».
Взгляд Улиса упал на запертую дверь в дальней стене комнаты. «Ты бывал когда-нибудь в другой комнате?» — спросил он.
«Нет», — ответил Марио. «Но полагаю, что сейчас побываю».
Он решительно направился к двери.
«Думаю, там спальня».
Коала распахнул дверь и застыл в изумлении.
«Нет, не спальня», — пробормотал он.
Улис подошел к нему и заглянул за дверь. Его взгляду открылось огромное помещение. Света здесь не было, но того, который падал сюда из гостиной, хватало, чтобы разглядеть все, что в этом помещении находилось. Вернее, не находилось. Комната была первозданно пуста. На стенах ни краски, ни штукатурки, ни обоев. На полу ни намека на паркет или плиты. Ничего. Лишь за окном, напротив двери, еле колыхались от ветра ветви растущего с задней стороны дома дерева.
«Не самый жилой вид», — хмыкнул Марио. «Если Ефрат использовал эту комнату как спальню, то он супераскет».
«Не использовал», — ответил Улис. «Никакая это не спальня. И дом этот не дом. Гостиная, в которой Ефрат нас с тобой принимал, просто бутафория. Декорация. Пыль в глаза. Здесь никто не живет. Пока мы сюда ехали, у меня мелькнула мысль, что подобное возможно, но не хотелось в это верить».
«Да...» — Марио задумчиво почесал затылок. «И где теперь искать его, этого Ефрата?»
«Как ты с ним обычно связывался?» — спросил Улис.
«По телефону».
Улис, внимательно осматриваясь, прошелся по гостиной. Телефонный аппарат обнаружился на полу между рыцарскими доспехами. Лис снял трубку. «Гудка нет. Похоже, здесь нет даже линии». Марио вздохнул.
«Да ясно уже. Я думал, что звонил сюда, а на самом деле в какое-то другое место. Давай, Улис, вернемся в город, и я позвоню, попробую договориться о встрече с этим жуликом. Ну, типа понятия не имею, что он мошенник».
«Да-да, конечно», — рассеянно отозвался Улис. «Что-то из сказанного шпионом его беспокоило. Он пытался понять, что именно. Какое-то слово». «Погоди, Марио. Если Ефрат действительно саблезубый тигр и прибыл к нам из другого мира, а мы теперь знаем наверняка, что это возможно, то он вовсе не обязан оставаться у нас постоянно.
Вполне вероятно, что он способен перемещаться в свой мир когда угодно, то есть пользуется тем самым междуместом из легенд. А это именно то, что нам нужно. Шпион пораженно разинул пасть. «Точно! Надо срочно ему позвонить!» Не сговариваясь, они бросились к выходу. Тем временем Вероника умирала от скуки. Она строго следовала наказу Улисса не привлекать к себе внимания и уже начала чувствовать себя растением. Да уж, никому снаружи и в голову не придет, что в доме кто-то есть, это точно. Чтобы не сходить с ума от гнетущей тишины и еще более гнетущей темноты, девочка закрыла глаза и стала прокручивать в памяти удивительные события последних двух дней. Вот она идет на пруд, вот встречает Карла, безуспешно пытается быть плохой, идет с Карлом к Магде. Зря она это вспомнила. К тишине и темноте прибавился страх. Теперь Вероника ощущала себя не просто растением, а очень напуганным растением. Надо срочно подумать о чем-нибудь хорошем. Но подумать о чем-нибудь хорошем она не успела, так как в этот миг тишину взорвал телефонный звонок. «Мама!» — не сдержавшись, вскрикнула девочка, подпрыгнув в кресле, как ей показалось, аж до потолка. Телефон продолжал трезвонить. «Да замолчи уже, и без тебя тошно!» — взмолилась Вероника. Телефон звякнул еще несколько раз, а затем включился автоответчик. «Здравствуйте, это Лис Улисс. Меня нет дома, а, возможно, и в городе. Или, кто знает, даже в этом мире. Но зато вы можете оставить мне сообщение, которое я обязательно прослушаю. А если оно мне понравится, то сохраню и буду слушать ежедневно». Прозвучал сигнал, означающий начало записи, и приглушенный голос произнес. «Здравствуйте, Улисс. Это Карл, брат Магды. Я всего лишь хотел от имени сестры и от себя лично поблагодарить вас за ценную информацию, которую вы нам предоставили. Мы рассчитываем на вашу дальнейшую поддержку. Спасибо, всего хорошего». Раздался щелчок, и на Веронику вновь навалилась тишина. Левая ладонь зачесалась, и девочке показалось, что измененные Магдой линии судьбы немного светятся. Во рту стало сухо, в голове забились панические мысли. Они все-таки заодно. Она подозревала. Улисс заодно с Карлом и Магдой. Никому нельзя верить. Немедленно бежать. Но куда? Она ничего в этом мире не знает. Может, поискать тех странных сектантов, которые ждут сверхобезьяна? А что? Она ведь и есть сверхобезьян. Ей там наверняка помогут. Правда, Улисс говорил... Да какая разница, что говорил Улисс? Ни одному его слову нельзя верить. Раз он называл сверхобезьянцев опасными, значит, на самом деле наоборот. Как раз они безобидные. Не теряя больше ни секунды, Вероника вскочила, стремительно натянула принесенную Бертой курточку, схватила ранец, распахнула входную дверь и кинулась в опускающуюся на город ночь.